Утренний эфир «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонине монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Мы хотели создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В канун нового учебного года, когда в университет придут сотни новых лиц, мы продолжаем вас знакомить с теми, кто этим летом покинул стены вуза. На очереди журналист и учитель иностранных языков. А радиосериал «Свое и чужое» еще не закончил тему библеизмов в нашей речи. И сегодня узнаем, что означают изначально фразы «власти придержащие», «внести лепту» и «отделить зерна от плевел». Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Буквально в канун нового учебного года мы продолжаем вас знакомить с выпускниками Новгородского университета этого года. Более 3000 человек окончили этим летом вуз и его колледжи, и почти 300 из них с красными дипломами. В их числе одна из выпускниц Института непрерывного педагогического образования. И вот что удивительно, девушка приехала сюда учиться из Санкт-Петербурга по совету своих школьных учителей.
Виноградова Анжела, ИНПО. Я учитель иностранных языков.
А каких именно?
Английского и немецкого. В первую очередь английского.
Здесь рядом с вами кто?
Бабушка и мой молодой человек.
Бабушка рада за внучку?
Ой, не только рада, но очень гордая, что у нас выросла такая внучка, умница, красавица. Рада и счастлива.
А вы ей как-то советовали идти именно на эту специальность, нет?
Нет, она сама выбрала давно именно это направление. Она готовилась именно в поступление на эту специальность еще со школьной скамьи.
А в семье учителя вообще есть?
Есть педагог начальных классов, детского сада даже, да? Но я не могу сказать, что это из поколения в поколение, переходящее на специальность.
А почему вы выбрали учительскую специальность, не самую популярную в нынешнее время? Или она уже популярна, а я просто не в курсе?
Ну, не скажу, что все-таки популярна, потому что даже среди моих всех знакомых, не считая моих одногруппников, я один-единственный учитель. Но, как мне всегда говорила как раз бабушка, что знание языка – это не профессия. Нужно, кроме языка, знать что-то еще. Поэтому педагогическое образование в скопе со всем остальным я шла именно на это.
Сложно давался красный диплом?
Трудно сказать, потому что очень помогали преподаватели, то есть сама атмосфера, одногруппники. Трудно было, наверное, написать сам диплом. Вот тут я понервничала.
А что за тема диплома?
Трансформация идей билингвального образования на современном этапе.
Да, звучит сложно.
Очень масштабно, я бы сказала.
Одногруппники поддерживали, то есть не было такого отношения, вот, отличница, заучка какая-то и так далее?
Нет, абсолютно. У нас была очень приятная атмосфера в группе, бескорыстная поддержка. Наоборот, я очень благодарна своим одногруппницам за эти годы. Все действительно прошло легко и незаметно.
А практики в школах как проходили?
Дело в том, что последний год я уже устроилась работать учителем иностранного языка.
Куда?
Я работала в Новгородской общеобразовательной школе в деревне Бажонка. И для меня практика была одновременно уже и работой. Поэтому впечатления тоже только положительные. Коллектив невероятный, дети...
Тоже невероятные?
Да, все абсолютно так. То есть у меня сугубо положительные впечатления.
А я слышала, что детям сейчас в школе учиться неинтересно. И учителя, в общем, в принципе, для них не авторитетные. Гаджеты авторитет.
Не могу не согласиться, но дети чувствуют хороших людей. А у меня в школе все в коллективе моем были именно хорошими людьми. Поэтому, несмотря на то, что им не интересен предмет, им просто интересно находиться с вами в классе. И взаимодействие, если ты воспринимаешь ребенка на равных, а не смотришь свысока, что называется, они тоже это чувствуют. И в конце концов, даже те, кому был неинтересен предмет, начинали отзываться, откликаться и заниматься.
У вас диплом бакалавра или магистра?
Бакалавра.
Дальше
да. Еще не думала, Ну, точно буду работать. А насчет дальнейшего какого-то образования посмотрим.
А точно работать тоже знаете где? В Бажонке?
Нет, оттуда, к сожалению, пришлось уволиться, потому что я переезжаю в другой город.
А куда вы?
Санкт-Петербург.
То есть там будете искать работу?
Да, да, именно так.
А с чем связано решение переехать? Это, видимо, тот самый поток, который уезжает из областных центров, в общем-то, в столичные города, потому что там зарплата больше, возможностей больше.
Но я скорее была исключением, потому что я приехала сюда из Санкт-Петербурга учиться. Я закончила школу в Питере, а поступала на вышку сюда. И я просто возвращаюсь домой.
А почему вы тогда выбрали Новгородский университет? Все-таки легче поступить?
Не могу сказать, что легче поступить, потому что я в Питере попала в первую волну, а сюда во вторую. То есть, ну, одни и те же баллы, а успех иной. Просто я приехала сюда за вторым немецким языком, потому что в Питере на тот момент я не знала таких университетов, которые давали бы билингвальное образование, это во-первых. А во-вторых, мои преподаватели советовали Новгородский институт, то есть его знают в Питере и советуют школьникам.
Замечательно. Какие воспоминания остаются или остались от лет учебы?
Положительные. Это жизненный опыт, это радость, это поддержка, это взросление, это точно.
Что бы посоветовали тем, кто только еще выбирает свой путь и, может быть, выберет профессию учителя иностранных языков?
Первое, что я советую девочкам, которые с трясущимися коленками идут сдавать экзамены, не волноваться. Потому что практика жизненная показывает, действительно, даже, может быть, ты первый раз разочаровываешься, получая какие-то результаты, но все, что не делается, делается к лучшему. Поэтому если вам кажется, что, о, боже, все, пух, прах, тарарах, да, жизнь закончилась, это не так. Это правда не так, и дорога перед вами открывается просто не та, которую вы, может быть, себе представляли, но это в любом случае для вас лучший вариант.
Среди тех, кто в этом году окончил Новгородский университет на отлично, есть и будущие журналисты. Мы разыскали одного из них в толпе получающих красные дипломы. Он увлекается многими вещами разной направленности, будет ими заниматься, а дальше как получится. Это короткое интервью вашему вниманию.
Я Сергей Осташкин, закончил отделение журналистики на отлично.
Почему выбрали журналистику? Фамилия знакомая?
Да, мой брат там работает, у него вышел проект. Вы наверняка знаете про Великую Отечественную. Ну, я выбрал...
Он повлиял?
Ну, да, отчасти он повлиял. Мой отец, который работает в школе, учителем русского языка. Вот. Ну, и вот эта тяга к написанию текстов повлияла. Ну, могу рассказать про свои увлечения, наверное, да?
Обязательно.
Да, вот я люблю писать тексты.
То есть вы вообще газетчик по натуре?
Ну, вообще, да, но сейчас я более подробно расскажу. Я люблю также кино, и мой диплом был посвящен кино по «Матильде» фильму.
О, да. Нашумевшему.
Да, конечно. И также я люблю музыку. Я окончил музыкальную школу имени Петра Ильича Чайковского.
И, кстати, можете быть музыкальным критиком, наверное.
Возможно, да. Вот как жизнь сложится, я не знаю, конечно, но буду двигаться вот в этом направлении.
Получается, в трех направлениях. В каком бы хотелось двигаться больше?
Ну, я не знаю. Я осваиваю сейчас программы для видеомонтажа. И планирую заняться музыкой даже. Ну, не побоюсь сказать так, что написание музыки.
Ох.
Хочу заняться. Электронной.
Слушайте, какие у вас такие интересные и серьезные планы.
Да, конечно.
А вы бакалавриат окончили, да?
Да, бакалавр. И, возможно, я пойду на ту же специальность, как магистр уже.
А, то есть магистратуру тоже вроде бы собираете?
Вроде бы, да. А возможно, нет.
В общем, получается, что планов много, но как получится.
Да, вот вы правы.
А вот то, что вы пошли на журналистику и вам посоветовали, вы не пожалели об этом за эти годы?
Ну, в общем, нет, потому что все-таки некоторые навыки, которые там я приобрел, все-таки смогли мне помочь в развитии, возможно. Я считаю, все-таки это не впустую потраченные годы были.
То есть, в общем, нет, а в частности, все-таки есть какие-то нюансы?
Ну, да. Ну, именно в обучении, да, в профессиональном. Ну, а зачем идут обучаться? И все-таки, ну, со стороны вот приобретения друзей, да, каких-то знакомств, ну, это немножко не то. Потому что все эти контакты, да, которые друзья были, они остались в школе. Я с ними также продолжаю общаться. Это со стороны профессионально.
Я разговаривала, допустим, с технарями или с медиками, они говорят, что красный диплом получить очень сложно, а журналисту сложно?
Ну, если заниматься все-таки упорно так, ну, я практически ничем другим не занимался. Ну, здесь нужно все-таки прилежание к этому делу, да? И нужно понимать, что ты делаешь. И, ну, хотя бы ходить на занятия надо.
То есть у вас было прилежание и вы ходили на занятия?
Да, вот именно эти два фактора.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Мы продолжаем наш лингвистический сериал «Свое и чужое». И у нас уже 9-я серия. Сегодня мы продолжим говорить о библеизмах, но таких, смысл которых несколько утрачен нашими современниками, и они используют его неверно. А мы не можем их не научить верно. Ну вот первый такой – «власти придержащие». Пишется «придержащие», да? Ну, то, что это выражение трудно, понятно, оно же не русское, да? А где, откуда оно? Оно встречается в послании апостола Павла к римлянам, где говорится о необходимости повиновения властям. Цитата такая: «Всяка душа властям придержащим да повинуется». Ну, потому что, мол, дальше объясняется, что всякая власть от Бога. Сказано это не по-славянски, а потом переведено на славянский именно вот так, как звучит. Когда русские люди знали священное писание с самого детства, мы говорили с вами, да, они владели церковнославянским языком практически как родным. Никаких сложностей не возникало. Вот приведу примеры. Вот брат Чехов Александр пишет в письме Антону Павловичу, значит, при появлении Николая в Таганроге, значит, брат в Таганроге, Чехов в Москве, видимо, да, он пишет ему, при появлении Николая, монарх имеется в виду, в Таганроге, власти придержащие обязаны наложить на него десницу и представить синедрион. Ну, владеют, да. А вот чуть раньше герой Мельникова-Печерского вопрошает, а разве но не стал бояться властей придержащих? Салтыков-Щедрин, значит, его герой оповещает там, «Живем мы здесь в благочестии и во всяком благом поспешении властям придержащим повинуемся и старших почитаем». Ну, вот так это я нашла из множества примеров, значит, Чехов, письмо, Салтыков-Щедрин, Мельников-Печерский, да? То есть нам понятно, что все понимали, что это такое, и писали правильно, да, и читателям это было понятно, поэтому, кстати говоря, никаких пояснений там нет. Но, как мы уже много раз сказали, в прошлом веке множество библеизмов должны были исчезнуть вообще, так как Библия была из культурного оборота извлечена, но, тем не менее, эти власти придержащие задержались, да? Но только понимание его почему-то было утрачено. Почему? Ну, слово «власти» тут понятно. Хотя по-русски, собственно, было бы «волости». И у нас было такое слово «волость», да? Как некая территория небольшая. Но это уже полностью освоенный, так сказать, церковно-славянизм. Мы привычно говорим сами «городские власти», «областные власти». Никто не ошибается, это все освоено. А вот что такое «придержать»? Причастие там «придержащий». Вот это непонятно. Судя по тому, как люди пишут это, кому-то кажется, что это передержать, кому-то кажется, что это придержать. Я даже читала такие власти, придержащие, как бы слегка придержащие, да? А между тем, придержать значило возглавлять в высшем смысле. «Пре» – вот это означает возвышение, так сказать. Вот глагол «держать» означал «править». Мы вот это знаем новгородцам, знаменитая Мстислава грамота о дарах дарения Юрьеву монастырю начинается так: «Сиас Мстислав Владимир сын, держа Руську землю в своем княжении», то есть держать в княжении, да, это править. Кто учился филологии, тот знает этот текст наизусть, и я его воспроизвожу наизусть. А приставка «пре» означала в высшей степени. Вот князь просто держал в княжении своем Руську землю, а «предержал» только великий князь, «предержал». Вспомним, как в гоголевском «Ревизоре» городничий сообщает собравшимся пренеприятнейшее известие. Да, очень неприятное. Так вот, придержать – это быть наверху вертикали, так сказать, как мы бы сейчас выразились. Ну, нетрудно сообразить, что власти, придержащие из всего, что я сказала, это верховные, высшие власти. Причастие от глагола «придержать» согласуется со словом «власти», поэтому оно стоит в форме множественного числа. «Власти, придержащие». Ну, как можно заметить, прочитывая примеры, да, значит, это склоняется вполне по-русски. «Властей, придержащих», «властям, придержащих». Ну, что можно сказать? Чего только у меня есть такие примеры, чего только не пишут вообще. «Придержащие власть», некоторые думают, или «придержащие». В общем, масса. Но мне кажется, мораль такова. Если это выражение не очень понятно, то не стоит его употребить. И просто говорить, в общем, верховной власти, я не знаю, там высшая государственная власть, это вполне терминологично и понятно. Но как-то хочется сказать вот так красиво, но неправильно. Мне кажется, не надо этого делать. Примерно такая же судьба у выражения «внести свою лепту». Я уверена, что все его слышали, но не уверена, что все понимают его смысл, и тем более его, так сказать, исток. Ну, чтобы его понять, надо обратиться к Евангелию от Марка, где в главе 12 такой эпизод. Перескажу его на современном языке, не на церковно-славянском, да? Иисус сел в храме и стал смотреть, как кладут пожертвования. И он заметил, что многие кладут большие деньги, но обратил внимание на бедную вдову, которая положила две лепты. Подозвав своих учеников, он сказал им: «Вот эта женщина положила больше всех, потому что она отдала все, что у нее было, а другие принесли». Ну, вот этот цитат «от избытка своего». Этот эпизод есть и в Евангелии от Луки, и смысл его понятен. Да? Важен не только сам дар, а то, что он значит для дарящего, так сказать. Отдавший последнее более щедр, и поэтому его дар имеет большую ценность. Вот это смысл. Богатый отдает избыточное – это избытка своего, лишнее, а бедный лишается необходимого. Ну, я думаю, что это притча для тех, кто принимает дары и оценивает их, в общем, по-разному. Не сами дары важны, а важны, что они значат для того, кто их принес. Ну, не будем говорить о том, в каких жизненных ситуациях можно ее припомнить, эту фразу, да? А обратим внимание на то, что при переводе остается непереведенным одно слово. Все это переведено. Непереведенным осталось одно слово – лепта. И пока что нам она непонятна. Ну, из текста можно. Одни клали большие деньги, а она лепту. Вот эта лепта, это была, видите, и Кирилл с Мефодием ее не перевели, оставили, как такое греческое слово. Лепта – это название самой маленькой монеты в тогдашней иудейской денежной системе. Самая маленькая, ну, копеечка, так сказать. В словаре церковно-славянского языка Григория Диченко, мы к нему обращались уже, там есть объяснение этого слова такое. По-нашему, это для россиян 19 века, да? По-нашему – полушка. Полушка – это четверть копейки. Не полкопейки, это четверть копейки была, да? То есть минимальная вообще, какая только возможно, поскольку тогда карточками не рассчитывались, монетами – вот это самая маленькая монета. Может быть, конечно, это не точно мы произносим по-древнееврейски, но примерно так. Из этого библейского эпизода в литературный язык вошли три церковнославянизма, три выражения. Первый – «не на лепту», второй – «лепта вдовицы», и третий – «внести лепту». Все они используются, конечно, не в прямом смысле. Ну как? У нас не было никаких лепт. Первое означает что-то минимальное. Да? «Не на лепту», как еще есть «не на йоту». Вот там «не уступил не на лепту», допустим, да? Второе означает последнее, что есть у человека. А третье означает внести свой малый вклад. Вот три целых выражения. В современном русском языке первые два фактически не используются. В общем, и я сама не знала их, только прочитала, когда этим занялась. Они устарели. Их можно найти в текстах исключительно знатоков русского языка позапрошлого века. А вот третье почему-то используется очень активно. Я просмотрела сотни фраз с этим выражением в национальном корпусе и поняла, что самые разные люди совершенно забыли вот это значение минимальности. Ну, вот прочту одну. Вот российская газета «Швидкой», наш вообще бывший министр культуры, он пишет: «Выдающиеся русские историки были значительными первостепенными писателями, которые внесли колоссальную лепту в развитие российской словесности». Ну, не может быть, колоссальная лепка. Это просто оксюморон какой-то, значит. Ну, и таких фраз я нашла довольно много, да? Значительную, большую, легко люди сюда вставляют. То есть самое главное, вот эта минимальность, люди ее не ощущают. Можно сказать, конечно, что значения переосмысливаются, да? Теперь вот так. Но все-таки не хочется с этим соглашаться, потому что если включать в свою речь какие-то выражения, и в данном случае библеизм, то нужно себе отдавать, по-моему, отчет, что это такого, какой его смысл. Отказаться от значения минимальности в выражении, вот внести в лепту, это, по-моему, просто уничтожить его. Зачем? Если минимальности, малости нет, так и говорите, принял участие, внес свой вклад. Вполне русский язык это позволяет делать. Еще этому выражению, по-моему, совершенно не место в официальных текстах, а оно фигурирует. Чиновникам почему-то приятно использовать. Хотя чиновничьи речи как раз скорее свойственен гигантизм, чем минимализм. Ну, а как правильно использовать это выражение? Оно необходимо, когда подчеркивается скромность говорящего. Если речь идет о каком-то большом деле, то человек может сказать: «Я тоже внес свою лепту вот в это большое дело». И говорить так о ком-то не стоит о третьем лице. Да? Мы же не Христос, чтобы вот так оценить действия вдовы. А включать это выражение в официальный текст, ну, несоизмеримо. Когда речь идет о коллективных делах, все-таки лепта, как вот этот минимальный вклад, несоизмерим с коллективными действиями. Ну и еще раз всегда я говорю, что библеизмы, с ними нужно обращаться очень осторожно. Это наше драгоценное наследие, не на всякий случай, и поэтому лучше его не использовать или использовать очень уместно. Вот это второе. Лепта и так. Лепта – это очень мало, минимальное, что можно себе представить. И третье, я хочу библеизм, тоже предлагаю быть очень осторожной с третьим. На разных страницах иногда мелькает выражение «отделить или отсеять зерна от плевел». В смысле различить истинное и ложное. Что это плевелы? И правильно ли используется это выражение? Ну, это тоже, как мы уже понимаем в контексте наших разговоров, что это выражение из Библии, и оно восходит к притче Евангелия от Матфея. Заранее надо знать. И в словаре Дьяченко, и в энциклопедии, значит, сначала рассказывается, что такое плевелы. Плевелы – это род травы, которая походит на пшеницу, но при этом оказывается ядовитым сорняком. То есть, вот, знаете, есть овес и есть овсюк, такой похожий на него сорняк, который надо отличать. Ну, теперь мы можем понять и притчу эту, что она, что на пшеничном поле одного господина его враг посеял плевелы, чтобы ему урожай, так сказать, повредить. Рабы заметили это, когда растения взошли, и предложили господину выбрать плевела. Но господин остановил их, это все в переводе на русский язык, да? Выразив опасение, как бы они вместе с плевелами не вырвали и пшеницу. Он, значит, сказал, что отделить пшеницу от плевел будет лучше тогда, когда придет время собирать урожай. Тогда плевелы можно будет собрать, сложить в снопы и сжечь, а пшеницу отправить в житницу. Ну, о чем эта притча? О том, не просто о том, что ложное от истинного надо отличать. Это как бы понятно. А это о том, что не надо предпринимать скоропалительных мер, чтобы отличить нужное от вредного. А сделать это лучше, когда ситуация раскроется окончательно. Вот смысл этого. Смысл глубже просто, чем отделить верное от неверного. В том, чтобы дождаться, когда ситуация разъяснится, и решить, что полезно, что вредно, обладая уже полной информацией. Это я перевожу совершенно на современный уже язык. Но упрощенная версия выражения про зерна несколько искажает суть. Нельзя различить плоды и растения. Лучше говорить, не отдаляясь от источника, отделить пшеницу от плевел или плевелы от пшеницы. Но так делают культурные люди, потому что в этом случае идет речь о различении двух растений, а в переносном смысле о распознавании полезного и вредного. Да? Ну, не думаю, опять же, что это выражение стоит произносить часто. Да? Повторяю я, это не на каждый день библеизмы. Но как его произносить? Вот еще вопрос, да? Ну, вам понятно, что я уже произнесла плевелы. Но а если бы его читали, то это было бы затруднительно. Одна моя студентка даже произнесла плевелы, из-за чего я решила познакомиться с этим а что, можно так прочитать русскому человеку? Из-за этого я решила им рассказать всю эту историю, эту ситуацию, связанную с ним. Значит, тут надо помнить как раз, что это тот самый церковный славянизм, который не пережил переход ЭВО под ударение. Так плевелы. Плевелы – это такие растения. У нас не растут. Растут, конечно, в библейских местах. Да. Ну, еще хочу вам сказать о глаголе, который очень часто употребляют. Это глагол «давлеет». К сожалению. Да, его часто употребляют. Чтобы его употреблять, надо знать, что вообще-то этот глагол из такой библейской фразы «давлеет гневе злоба его». Эта фраза завершает шестую главу Евангелия от Матфея, в которой излагается вот учение Христа. В последних стихах главы речь идет о том, что верующий человек должен во всем полагаться на Господа и, в частности, не заботиться о завтрашнем дне. Да? Потому что для каждого дня достаточно забот этого дня. Именно это и выражается вот фраза. «Давлеет гневе злоба его», думая о том, что сегодня вообще вот перед нами. А мы же живем через 35 лет. На первый взгляд, это она кажется непонятная, да, вот что это такое вообще. Ну, кажется понятным, значит, слово только «его». Ну, если взять в руки наш любимый словарь церковно-славянского языка, без которого наши разговоры не обходятся, и мои подготовки к этим разговорам, то окажется, что нам понятна и словоформа «дневе». Это дательный падеж слова «день». Ну, вот как «дню». Вот «дневе». Но когда мы говорим «дневной», вот это «ев» там появляется, это вообще его была обязательная часть «дневе». Смотрите, если сравнить прилагательное вот «дневной», «двухдневный», мы там видим его, да? И у нас есть «дневной» и «деньской». Вот «деньской» без «ев», а «дневной», да. Значит, это церковно-славянское склонение слова «день». Дальше. Слово «злоба» как будто понятное. Но тут контексту никак вообще не вяжется. Как сейчас молодежь говорит, не бьется. Да? И словарь нам помогает. У этого слова наряду с современным значением было еще забота. Злоба – это забота. Представляете? И Злобин и фамилия – это почти как Заботин. Злобин и Заботин – это почти что одна и та же фамилия. А мы думаем, что это какие-то страшно злобные люди. Ну вот что получается. Злоба дня – это заботы этого дня. Насущные потребности. И нам хорошо известно выражение «злободневный». Там же нет злобы. Вспомните, «злободневный». Злобы нет, то, в которой мы привыкли, да? Итак, остается нам понять глагол «давлеть». Он означает «быть достаточным». Достаточно. Самодавлеющий – это то же самое, что самодостаточный. Возвращаясь к мыслу вот этой евангельской истины, нужно сказать, что она учит решать прежде всего насущные задачи, составляющие злобу дня, а не переноситься в своих мечтах в день завтрашний. Там Господь рассудит. Может быть, манну небесную пошлет. Да, о глаголе «давлеть» об этом стоит сказать. Он вошел в словарь русского языка, и сформировалось какое-то особое его значение – давить, подавлять, господствовать, преобладать. И все его используют. Мне страшно не нравится, когда его так используют. Зачем? Рядом с ним обычно стоит предлог «над». Да? Кто-то давлеет над тем-то. Ну, я не буду приводить примеров. Это такой методический принцип. Не приводи неправильных примеров, а то запомнятся именно они. Да? Но поверьте, что это очень массово. И уже словари готовы согласиться с этим и пишут, что у него два значения. Первое – церковно-славянское «быть достаточным», а второе – «давить», «преобладать», «доминировать». Ну, помню, что этот глагол церковно-славянский, мы с ним надо обращаться осторожно. Я все время пытаюсь сказать, что не надо его использовать. У нас есть прекрасный «преобладает», «доминирует». Пожалуйста, почему нужно говорить «давлеть» в совершенно ему несвойственном значении? Библейское высказывание «давлеет гневе злоба его» оказалось цитируемым весьма. Я проверила. Кроме того, из этого выражения вошли, вот я уже упоминала, «злободневный», «на злобу дня». Но вот что удивительно, вот именно последнему глаголу вот не повезло. Его стали использовать в каких-то совершенно других смыслом ему не свойственных. Ну, завершая наш разговор о библеизмах, я еще раз скажу, что это огромные запасы слов и выражений, которые не просто были позаимствованы из Библии, но переосмыслены, наделены новыми смыслами в русском языке. Свое же это или чужое? Интересующий нас вопрос. Конечно, чужое. если по правде, но освоенное, присвоенное русским языком, и потому почти свое, в отличие от юридических истин, в языке вот так. Ну и, разумеется, этот огромный пласт языковых богатств, мы поговорили об их крохотной части, можно сказать, лепте, да? Но ощущение присутствия его в нашем языке, я надеюсь, у вас остается. Итак, в нашем русском языке очень много старославянизмов, церковнославянизмов и библеизмов. Хорошо, чтобы мы их ощущали и с ними правильно и бережно обращались.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 28 августа. За режиссерским пультом был Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия.